Мы продолжаем изучение послания к евреям, сущность и тень. И теперь у нас 7 глава, которую я назвал «Священство Христа». Но прежде чем мы начнем, давайте помолимся. Отец Небесный, мы имеем тему, дело с великими темами в Слове Божьем, и нам нужна небесная мудрость. Просвети наш разум. Это наша молитва во имя Иисуса. Аминь. Самый первый стих в послании к евреям и имеет дело с продолжением предыдущей главы и снова начинается с истории о Мелхиседеке. Мелхиседек был царем и священником. Он служил великим прообразом, изображающим священство и царство высшей системы Левия. Левий был как бы еще в чреслах Авраама, когда Авраам отдал десятину Мелхиседеку. И Библия говорит, что меньший платит большему. Хотя священные писания не раскрывают, кем был Мелхиседек, и есть много предположений, некоторые полагают, что это был сам Христос. Некоторые говорят, что это было воплощение Святого Духа, а некоторые полагают, что это был Сим. Есть много других фантастических мнений относительно того, кто был Мелхиседек. Некоторые из этих идей надуманы, а некоторые спекулятивны, но тот факт, что личность не раскрывается, означает, что цель повествования следует искать в другом месте, а не в спекуляциях. Библия часто говорит нам не выходить за рамки написанного. Цель послания к евреям – противопоставить сущность и тень. И только здесь можно искать причину включения. То, что не раскрывается в соответствии с Писаниями, это то, что Бог считает ненужным для нас, чтобы иметь превосходные или полные знания. Итак, нам не сказано, кто он. Я думаю, мы можем исключить, что это был Иисус, потому что о Христе было предсказано относительно того, когда он должен был прийти, как он должен был прийти, куда он должен был прийти и когда он должен был прийти. Так что это не имеет большого смысла. Воплощение Святого Духа – тот же аргумент. Не может быть применен там. Было ли это возможно, что это был Сим? Возможно. А возможно было строить догадки, если бы захотелось, потому что Сим был еще жив во времена Авраама. На самом деле он был еще жив во времена Исаака и Иакова. Итак, это возможно, но в священных писаниях не говорится об этом. И поэтому предполагать – это всего лишь предположение. В истории Израиля власть священников и власть царя всегда разделялись до такой степени, что если граница была пересечена по презумпции, результатом была проказа. Но в этом архетипе мы находим их вместе, потому что Мелхиседек был и царем, и священником. И это делает его идеальным прообразом царя славы, который также был акцем Божьим, берущим на себя грех мира. Крест был ступенькой к престолу. Мы должны спросить себя, послание к евреям, о Мелхиседеке или об Иисусе Христе? И ответ – оно об Иисусе Христе. Христос – Он сущность теней, а не Мелхиседек. Но Мелхиседек очень, очень важный прообраз, потому что он был и царем, и священником. И он был царем праведности. И все эти ярлыки, прикрепленные к нему, делают его идеальным прообразом еще более совершенного образа, которым является Иисус Христос. «Прежде нежели был Авраам, я есть». Прежде нежели Мелхиседек был, я есть. Итак, вопрос в том, почему он включен в Библию? Потому что в Библии требуется конкретная причина, по которой сам Христос мог стать первосвященником. И это бремя того, что Павел пытается объяснить. В прошлом эти должности священника и царя были разделены. Иногда некоторые цари думали, что они могут сопоставлять их вместе. Это одна из историй в Библии о царе Озии, о его гордости и его наказании. Мы читаем об этом во второй книге Паралипоменон, глава 26, стих 16. «Но когда он сделался силен, это царь Озия, возгорелось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Это было строго запрещено, потому что только первосвященнику разрешалось воскурять фимиам на жертвеннике. «И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии, царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога. И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его пред лицем священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь». Итак, священническое служение – и царское служение были строго отделенными, но не случай с Мелхиседеком. И, конечно, это послужило прообразом для Иисуса, который также был царем и священником. Прежде чем Иисус вступил в роль жертвенного агнца и священника, он сначала должен был быть признан царем. Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих говорит: «Ликуй от радости, чер Сиона, торжествуй, чер Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». У него потрясающее пророчество. Я сделала серию лекций по книге пророка Захарии, и она также доступна на канале YouTube. Итак, вот это пророчество, что Мессия будет царским Мессием. Иоанна 12:13. «Взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев». Евангелие от Матфея 21:15 говорит: «Видя же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна сыну Давидову», вознегодовали». Итак, он был из этой царской линии. и как таковое в прошлом было отделено от священства. И сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да». «Разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, и, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Итак, он был признан населением как царь, простыми людьми, а не книжниками и фарисеями. Но, тем не менее, он был признан. Более того, он был коронован высшим авторитетом евреев, а именно царем Иродом, даже если церемония была задумана как имитация коронации. Итак, если мы перейдем к Матфея, 27 глава, стих 27, мы прочитаем: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк». Итак, вот военная мощь. «И, раздев его, надели на него багряницу». Они надели на него царское одеяние. Но они его сначала раздели. Это очень интересно. Они сняли с него его собственную одежду, и они одели его в царскую одежду. И, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. Итак, это был ложный скипетр. Итак, он был коронован царем. У него была царская одежда. Он держал скипетр в руке и корону на голове. И, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский». Итак, это была коронация. Да, это была фиктивная коронация, но это была коронация властями и военными. И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, на самом деле Библия дает представление о том, что они постоянно били его по голове, вонзая эти шипы в его кожу. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу. Это очень важно. Он коронован, они снимают с него царское одеяние и надевают на него его собственное облачение. И одели его в одежды его и повели его на распятие. Что это была за собственная одежда, которая была возложена на него? Мы помним, что у креста солдаты сняли одежду. И когда они подошли к внутренней одежде, они не разорвали ее на части, чтобы разделить ткань, материал. Потому что она была очень дорога. Она была соткана цельным куском. В ней не было шва. Другими словами, это представляло собой одежду праведности. Мелхиседек, царь праведности. Итак, ее сняли. Он получил коронацию как царь. И затем на него снова была возложена одежда праведности. И он взял ее на крест. Как царь, он требовал подчинения основам своего правления. У каждого царя есть основание для его правления, которое называется законом. Без закона у вас не может быть законной власти, потому что ваша власть проистекает из закона. Он не может быть нашим священником, пока мы не признаем его царем. И он наш царь, и он наш священник, требующий покаяния. Другими словами, признание нарушения закона. И тогда, и только тогда бальзам искупления может быть применен верой в его праведность, а не праведностью закона. Итак, у нас есть священник, но у нас есть и царь. Мы должны подчиняться правовой системе, чтобы воля царя была исполнена как на небесах, так и на земле. Другими словами, здесь, на земле, должны быть те, кто подчиняется законной власти царя. Мы не можем служить двум империям, обслуживая одну и нарушая правила другой. Если мир и его правовая система противоречат небесной, то царство здесь не может быть тем же царством, что и царство Божье. Итак, Царство Божье – будущее, но уже, оно уже имеет приверженность в то время, в котором мы живем. Сегодня в мире есть узурпатор, который утверждает, что он и царь, и священник. Помните, в прошлом царь и священник были отдельными сущностями. Мелхиседек – это прообраз. Христос – это антитип, где царь и священник сочетаются. Но есть узурпатор, который утверждает, что он царь и священник. Вокруг него князья, их называют кардиналами. Но мы должны помнить, что проказа греха цепляется за него, скрытая под одеждой, которую он придумал, потому что он взял на себя прерогативу, которая ему не принадлежит. И как мы увидели, он прокаженный. Это символ греха, поэтому Библия называет его человеком греха. Мир может прийти только тогда, когда мы признаем царя праведности и его совершенную одежду, сотканную на небесном ткацком станке. И никто, никто не получит доступ к Царству Божьему без той особой одежды, сотканной на ткацком небесном станке, одежды праведности Христовой. Помня об этом, давайте обратимся к 7 главе и стих 1. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей». Это очень важная глава в Библии. «Тот, который встретил Авраама, возвращающегося после поражения царей, и Мелхиседек благословил его». Есть ли прообраз в этом? Могут ли прообразно люди вернуться после поражения царей? Стих 2 говорит, которому десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь праведности, царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Исаия 32:17 говорит, «И делом праведности будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки». Итак, с чем мы имеем дело здесь? Мы имеем дело с типом, Мелхиседеком, независимо от того, где он. У него есть определенные атрибуты, мы будем смотреть на них, когда будем читать послание к евреям, которому и десятину отделил Авраам. Этому царю праведности, этому царю мира. Евреям 7:3 говорит, «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Итак, кто пребывает священником навсегда? Конечно же, Христос. Но эти стихи создали много неразберихи в мире, потому что здесь сказано, что Мелхиседек без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Дело в том, что этот стих просто говорит нам, что этот священник, этот царь, служит прообразом высшего царя, высшего священника. Почему сказано, что он был без отца и без матери? Поэтому люди придумывают великие предположения. Любой, кто когда-либо жил на этой земле, имел отца и мать. Но этот был без родословия. Конечно, у него была родословная. Конечно, у него был отец и мать. Итак, давайте просто подумаем об этом. Левитские священники должны были проследить свою генеалогию до Аарона. Они должны были быть из колена Левия. Они должны были доказать свою родословную. Генеалогия была тщательно продуманная, и никто не мог выполнять свои обязанности, если не был проверен. Когда священники вышли из вавилонского плена, и священство было восстановлено во времена Неемии, чтобы получить право участвовать в священнической деятельности, необходимо было провести тщательный поиск родословной. В левитском священстве абсолютно необходимо знать, кто отец, кто мать, какое происхождение, и что мы можем доказать, что эта линия восходит к линии Аарона. Особенно для первосвященника. Это было чрезвычайно важно. Это называлось священством Аарона. Но о Мелхиседеке в Библии нет записи о том, кто его отец. Нет записи о том, кто его мать. И нет записи о его происхождении. И поэтому он не годится для левитского священства. Но поскольку у него не было родословной, поэтому он служит совершенным прообразом Христа, у которого также нет родословной, восходящей к Левию и священству Ааронову. Итак, в этом нет ничего мистического. Это просто противопоставляется левитскому священству, а не утверждение, что у него не было отца, не было матери и не было родословия. Есть много предположений относительно этого стиха, но дело не в том, что царь Салима не имеет генеалогии, но что он не был квалифицирован его генеалогией. Для этой цели нет записи, и поэтому он служит архетипом даже в этом отношении. В отличие от левитского священства, его священство не было унаследовано, как и священство Христа. Вопреки католицизму, у Иисуса, как у Бога, не было матери, и как у человека, не было отца. Его функции, производные от ничего, и никому не передаются, и никто не разделяет их, и они длятся вечно. Откуда пришел Христос? Мелхиседек служит прекрасным примером. Ни отца, ни матери. Христос существовал от вечности. Другими словами, вот еще одно доказательство того, что Он не сотворенное существо, Он существовал от вечности. Вот почему эти стихи включены в послание к евреям. Они являются доказательством божественного характера Иисуса Христа. В первом послании к Тимофею, 3 глава, стих 16, говорится: «И беспрекословно, великая тайна благочестия, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Можем ли мы хотя бы понять глубину этого стиха? Это то, что Павел пытается донести. Он не возносит Мелхиседека. Он возносит Иисуса Христа, великий прообраз. Христос — это сущность, Мелхиседек — это тень. Важная тень, потому что без этой тени не было бы предлога для священнического служения Иисуса Христа. Если мы перейдем к Евреям, глава 7, стих 14, мы читаем: «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Должен был быть тип, чтобы гарантировать это. 1 Петра 1:20. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Если мы перепутаем тень и сущность в послании к евреям, мы будем блуждать по полянам смятения. Мы будем концентрироваться на вопросах, которые не были выявлены то время, как мы будем пренебрегать выявленными вопросами. Откровение 13 глава, стих 7 говорит: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем». Здесь говорится об этом враге Бога в конце времен. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Итак, есть враг, и они не войдут в покой Божий. У Агнца, закланного от создания мира. Это то, о чем это послание к евреям. Она о сущности, а сущность всегда Христос. Давайте продолжим. Стих 4, послание к евреям, глава 7. «Видите, как велик тот?» Он строит на этой типологии, говоря о Мелхиседеке, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа. То есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама. Итак, Мелхиседек произошел не от этой священнической левитской линии, но Авраам заплатил десятину Мелхиседеку и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. Итак, другими словами, то, что он говорит, Мелхиседек должно быть имел более высокий статус, чем Авраам. Итак, кто он был? Библия не говорит. Он мог быть Симом, возможно, но мы не знаем. Нам не нужно строить догадки, но мы можем взять эти вопросы и применить их ко Христу. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Но Левий еще не родился, потому что обетование Аврааму еще не было выполнено. Он терпеливо ждал этого. Но поскольку он был в чреслах Авраама, он все еще был совокупно в теле Авраама. Левий фактически прообразно заплатил через Авраама десятину Мелхиседеку. Другими словами, левитское священство подчинялось более высокому священству Мелхиседека. Насколько более выше, насколько более высокое священство обладал Иисус Христос? Это то, что Он пытается выдвинуть на первый план. Он подводит нас к сущности, на которую указывают эти образы и тени. Итак, если мы снова посмотрим на послание к евреям 7:4, видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Затем мы должны помнить, что он пришел, чтобы встретить армию Авраама. Он принес хлеб и вино, мы обсуждали это ранее. Это символы, которые также указывают на Иисуса Христа, который принес нам хлеб и вино, символы своего тела и символы своей крови. И он благословил Авраама и выше благословил низшего. Он принял десятину от Авраама. Римлянам 4 глава, стих 3 говорит: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Авраам – отец верующих, но он также является отцом в своем человеческом качестве потомков, которые в конечном итоге породили самого Мессию. Галатам 3:29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Возможно, было бы хорошо, если бы мы обратились к истории из Библии и просто освежили свои воспоминания о том, что происходило. Давайте перейдем к 14 главе книги «Бытие». Мы посмотрим на историю еще раз. Глава 14 книги «Бытие» здесь сказано. «И было во дни Амрафела, царя Синаарского». Это очень интересно, потому что Синаар – это Вавилон. Ариоха, царя Элосарского, Кедор Лаомера, царя Эламского, и Фидала, царя Гаимского. И пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского. И было несколько царей, которые были с этими царями Содома и Гоморы. 12 лет были они в порабощении у Кедор Лаомера, а в 13-м году возмутились. Это все еще интересно. Числа 12 и 13. И, конечно же, тайные общества мира любят эту нумерологию, потому что то также изображает 12 вокруг одного. Иисуса было 12 учеников, он был в центре, поэтому розенкрейцеры последовали той же истории. Но история рассказывает нам о коалиции царей с царем Вавилона, которые пошли и устроили войну и разбили царя Содома и Гоморры и другие цари с ними, и забрали Лота и его семью. Мы читаем. В 14 году пришел Кедор Лаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров, Карнаиме и так далее. И возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян, а также амореев, живущих Хацацон в Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белы, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим. А затем произошло то, что цари в этом союзе с царем Вавилона одержали победу. В долине же Сидим было много смоляных ям, как говорится в стихе 10, и цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. Итак, у вас была эта коалиция царей с царем Вавилона, который вышел и победил другую коалицию царей. Это почти как битва между царем Северным и царем Южным. Цари Севера одолели этих царей Юга. Но они также взяли в плен Лота и его семью. И здесь возникает вопрос. Авраам – это тот, кому сказали, что Лот и его семья были взяты в плен этой коалицией царей с царем Вавилона. И он созывает своих людей и идет за ним. И Библия говорит в стихе 16, «И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, а также женщин и народ». Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». Интересно, что обладатель этого слова «кана», и оно означает «быть хозяином», «владельцем». Но оно также значит быть искупителем. а еще значит быть собственником по покупке. Итак, в этом слове, когда оно описывает Бога, скрыто много нюансов. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, Владыке». То же слово используется там: «небо и земли». Итак, это подразумевает собственника, владельца, но также подразумевает искупителя того, кто выкупил обратно. Давайте поговорим немного. Итак, были две коалиции царей, сражающихся друг против друга. И та, что была коалицией, в которую входил царь Вавилонский, победила. Но был сопутствующий ущерб: Лот, его люди. И Авраам пошел и забрал их. Другими словами, приобрел их обратно, вернул их. Интересно, что он не забрал их обратно в Содом, откуда они пришли, и в Гоморру, но пошел другим путем и оказался в Салиме, который является Иерусалимом, его первоначальное название. И там встретил их царь праведности и мира и благословил их. Итак, если мы посмотрим на историю, мы можем спросить себя: в конце времен, как только этот царь северный, коалиция с царем Вавилона, победил другую коалицию, которая была против него, и весь мир снова следил за зверем, есть ли сопутствующий ущерб? Некоторые из Божьих людей были захвачены в процессе. И Авраам и его войска идут и забирают их и получают благословение от прообразного царя, который относится к благословению от царя Антипа. Итак, каков наш долг? Наш долг состоит в том, чтобы вывести прообразных лотов и их женщин из рук коалиции царей, восстающих против Бога. И цари Содома сказали: «Мы хотим заплатить вам». Но Авраам сказал: «Нет, даже нитки, ничего, я ничего не хочу от вас». А потом история говорит: «Даже нитки ремня от обуви не возьму от всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что сели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Пусть возьмут свою долю». А затем упоминает имена. А теперь в главе 15 сказано: «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“». Здесь мы снова имеем это послание о том, что это сам Христос является наградой искупленных. Это послание о том, если мы перейдем к стиху 4, там сказано: «Было слово Господне к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И стих 6 говорит: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Итак, в основном эта история о Мелхиседеке имеет очень глубокий духовный смысл. И потребуется целая жизнь, чтобы раскрыть все детали этой типологии. Итак, он вышел встретить армию Авраама. Он принес хлеб и вино. Он благословил Авраама, и он принял десятину от Авраама. Если мы перейдем к антитипу, мы можем ожидать того же самого. Армия Авраама. Кто это сегодня? Армия Господня. Народ Божий. Каков их долг? Пойти и забрать этих прообразных лотов, пойти и забрать тех женщин, те церкви, чтобы вернуть их, чтобы получить благословение хлебом и вином и быть благословенным прообразным священником. А затем мы платим десятину в благодарность. Итак, Иисуса сравнивают с Мелхиседеком. Совершенство Христа, в отличие от нашего несовершенства, взывает о заступнике, который может преодолеть разрыв. То, что левитское священство не могло выполнить, а просто предвосхищало, требовало большей реальности другого священства, наделенного силой воссоздания. Вам нужно было священство, которое также могло творить. И только Бог-творец подходит для этого. Если мы продолжим Евреям 7:11, мы прочитаем. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Зачем вам еще одно священство? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Потому что было очень строгое требование, чтобы только потомки Левия могли быть причастниками священства. Итак, должно быть изменение закона, если оно будет изменено каким-либо образом. Итак, мы можем сказать, что левитскому священству пришел конец. И для того, чтобы его заменить другим священством, им сначала нужно было бы внести изменения в закон. Прецедент для этого есть только в священническом чине Мелхиседека. В Библии нет другого прецедента, который оправдывает это изменение. Итак, история Мелхиседека имеет первостепенное значение. Если мы продолжим 7 главы стих 13, он говорит: «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что тот, о ком говорилось, конечно же, это Иисус Христос, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства». Итак, должен быть этот прецедент, чтобы совершить переход от левитского священства к тому, которое не требовало этой генеалогии. И именно здесь Мелхиседек становится настолько важным. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Другими словами, он говорит, что тень уступает место сущности. Закон, левитские требования со всеми его системами жертвоприношений и его земным священством были плотскими. И это указывало на большую реальность, но не могло спасти нас. Это была только тень, только пример этой великой сущности, этой великой реальности. Итак, ему требовалось другое священство, которое имеет власть воскрешать мертвых и возвращать мертвые к жизни. Итак, этот священник должен был быть создателем. Нет другого пути. Он должен быть бессмертным. Он автор жизни. Поверхностные взгляды на грех порождают поверхностные взгляды на Голгофу. Понимание греха — вот что приводит к кресту. На кресте демонстрируется крайняя греховность греха. Понимание греховности нашей природы заставляет нас ухватиться за крест и демонстрирует нашу огромную нужду в Спасителе. Если наша безопасность заключается в ритуале, совершаю ли я паломничество или принимаю участие в определенной деятельности, тогда мы полностью упустили суть. Нет никаких достоинств ни в одном из этих ритуалов. Вот почему христианство, которое полагается на ритуалы, бесполезный способ найти спасение. Стих 17 в послании к евреям, глава 7 говорит: «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Другое священство. Другая власть. Другими словами, нет необходимости в другом священстве тем, кто говорит о продолжающемся жертвенном священстве здесь, на земле. Давай назовем их по имени. такие как англиканские и католические традиции, потому что у них есть священство с системой жертвоприношений, которое они называют месса, евхаристическим празднованием. Они потеряли суть Евангелия. Они оставили сущность и погрузились в тени. Нет, хуже того. Они оставили путь праведности и самонадеянно узурпировали прерогативы Христа. Они спрятали сущность обратно в тень и заменили священство, основанное по чину Мелхиседека. Стих 18 говорит: «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». Левитское священство заключалось в том, что оно служило только прообразом. У него не было сущности. Оно не могло выполнить обетование, только сам Бог мог это сделать. Ибо закон, другими словами, церемониальный закон с его священнической деятельностью ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Это суть истории. Почти невообразимо, что люди сегодня, если не изучают послание к евреям, могли вернуться к земному священству. И тем не менее это произошло. Когда Павел увещевал древних евреев не хвататься за тень, но двигаться вперед к сущности, интересно, смотрел ли его пророческий глаз в будущее? И видел ли он, что случится с христианским миром? Потому что это были христиане. Они вышли из этих теней и приняли, и охватили сущность. Но он, должно быть, ужаснулся, когда его пророческое око позволило ему увидеть, что должно было случиться в будущем. И я знаю, что он видел это, потому что он предостерег против человека греха и дал очень конкретные детали относительно того, как он появится и где он появится. Уэсли написал: «Закон, взятый отдельно от Евангелия, не сделал ничего совершенного, не смог совершенствовать своих служителей ни в вере, ни в любви, ни в счастье или святости, но при внесении лучшей надежды на устранение Евангелия, которое дает нам более сильные основания для уверенности, действительно дает, которым мы приближаемся к Богу, да так близко, чтобы быть с Ним одним Духом. И это настоящее совершенство. Итак, совершенство, о котором говорит Павел, всегда есть в совершенной сущности. Это то, к чему мы можем стремиться. Это то, чему мы должны подражать в нашей сфере, так как Он совершенен в своей сфере. Галатам 3 глава, стих 3 говорит: «Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Хотим ли мы вернуться к этой религии ритуалов? Колоссянам 1:28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. У нас было бы гораздо меньше аргументов, если бы мы поняли, кто мы и как далеко мы упали. И если мы поднимаем глаза на единственного, кто способен воссоздать то, что мертво в грехе и преступлении. Слово «совершенный» встречается в послании к евреям 9 раз, так как в случае с Мелхиседеком его следует читать в контексте сравнения между сущностью и тенью. Если вырвать его из этого контекста и применить человеческому потенциалу, тогда он выбирает тень. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не оставаться с молоком. Мы должны продвигаться к сущности. Послание к Евреям, 2 глава, стих 10, говорит: «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, Вождя их спасения сделал совершенным через страдания. Он тот, кто совершенен. Если мы посмотрим на эти стихи, где они встречаются в послании к евреям, первый был во второй главе. Давайте прочитаем тот, который в 9 стихе 5 главы. «И сделавшись совершенным, он стал автором вечного спасения для повинующихся ему». Мы обсуждали это подробно, когда рассматривали 5 главу. Евреям 7 глава 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но водится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Итак, тот, кто совершенен, является сущностью. Это Иисус Христос. Евреям 9.9. Давайте забежим немного вперед. «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы». Это левитское священство жертвоприношениями, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Только Христос может сделать это. Только Бог-Творец может это сделать. Стих 11 говорит, «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, имея в виду небесное служение, нерукотворенную, то есть не такого устроения». У нас есть слово в Евреям, 10 глава, стих 1. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». И мы тоже не можем. Ни одно из наших стремлений, бегущих в тени, не может этого сделать. Только вмененная и наделенная праведность Христа может достичь этого в человечестве. Евреям 11.40 говорит, «Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Ссылаясь на то время, когда Иисус Христос придет с облаками небесными, и мертвые во Христе воскреснут прежде, а мы вдруг по мгновению ока изменимся, это славное тело изменится в Его славное тело. Сможем мы сказать, что у нас безгрешная природа? Евреям 12.23. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех, Богу, и к духам праведникам, достигших совершенства». Здесь снова контекст «во Христе». Глава 13, стих 21. «Да сделает вас совершенными во всяком добром деле». Кто делает нас совершенными? Иисус делает нас совершенными. «К исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков». Присвоить себе эту способность к совершенству – не что иное, как презумпция. К Евреям, 7 глава, стих 20. «И не без клятвы он был сделан священником, ибо те были священниками без клятвы», ссылаясь на левитское священство, «а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Итак, я надеюсь, очевидно, что это не Мелхиседек, когда Священное Писание ссылается на Писание Павла, когда говорится о том, о ком нас есть что сказать. Нет, это было о священстве Христа, о котором можно было много сказать. И это то, о чем он говорит. Итак, насколько велик был этот Мелхиседек? Он принес хлеб и вино. Он благословил патриарха, который преклонил колени пред ним и дал ему десятину из всего. Когда Авраам преклонил колени, он был представителем всего, всех, кто верой откликнулся на призыв Христа. Прообразно, Леви здесь, в чреслах Авраама, преклонил колени и признал высшее священство, которое просто предвещало еще более высокое вечное священство Христа. Итак, давайте еще раз прочитаем этот стих. Стих 11. «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая была бы еще нужда восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Уэсли говорит об этом стихе. Теперь апостол демонстрирует, что левитское священство должно уступить место священству Христа, потому что Мелхиседек, по чьему указанию он стал священником, противостоит Аарону, евреям, 7 по 11, по 14, не имеет конца жизни, но постоянно остается священником. Если бы теперь совершенство было от левитского священства, если бы это полностью отвечало всем замыслам Бога и человеческим желаниям, ибо в соответствии с ним люди получали закон, тогда некоторые могли бы заключить, что совершенство было от этого священства. Зачем еще нужен был еще один священник? Новый закон должен быть создан. Из этого единственного соображения ясно, что и священство, и закон, которые были неразрывно связаны, теперь должны были уступить место лучшему священству и более прекрасному устроению. Это снова подводит нас к нашей хиастической структуре в 7 главе послания к евреям. Их много, это всего лишь один пример. Опять эта структура ABC и обратно. Итак, к евреям, глава 7, стих 12. «Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона». Если мы перейдем к «эй» с черточкой, евреям 7:28, «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово «клятвенные» после закона поставило сына навеки совершенного». Итак, была перемена священства, и здесь тоже перемена священства. Затем, если мы перейдем к «би», евреям 7:17, «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». И «би» с черточкой, «а сей, как бы пребывающий вечно, имеет и священство, неприходящее». А затем мы переходим к середине «си», евреям 7:19, «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Итак, в этом суть дела. Типология, которая используется в рассказе о Мелхиседеке, указывает на эту большую реальность. И это то, чего они не могли понять. Это то, что они не могли прийти к пониманию, о ком нам есть что сказать. Итак, традиции, обычаи, обряды, омовения, обряды почитания предков. Все это исчезает по сравнению с превосходством Христа. Продолжать в любом из них значит исповедовать низшее священство на пути, ведущем к погибели. Я иногда читаю то, что публикует парламент мировой религии. И они постоянно обращаются к своим светилам, которых мы должны слушать. Они просветленные. Для меня удивительно, что мир хочет бежать к земным светилам, когда есть превосходство Христа. Нет другого имени. К евреям 7:22. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство, неприходящее. Когда мы, христиане, поймем, что такое библейская религия, когда мы, наконец, пойдем к источнику силы, почему мы так стремимся бегать между светилами и тенями? Это священство не подлежит передаче. Хочу, чтобы вы подумали об этом. Оно не подлежит передаче. Было бы прыжком в кромешную тьму, отдавать себя на это священство и вернуть его в руки людей, подверженных проклятию смерти. И именно это то, что человечество сделало. Настало время для истинных христиан встать и сказать: «Другого священства нет, его нет, оно заменено, с ним покончено». Остается только один, и поэтому мы можем смело взойти к престолу благодати. И нам не нужно смешиваться с тенью, чтобы попытаться найти сущность. Евреям 7 глава, стих 25. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, послушайте внимательно, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». Итак, если мы внимательно прочитаем эти стихи, мы должны согласиться с тем, что здесь лежит прах любого земного священства на все времена, разоблаченный как обман, введенный врагом, чтобы увести ничего не подозревающие души от истинного пастыря. Мы должны проповедовать священство, которое сосредоточено на Христе и только на Христе. Зачем нам идти к земному грешному, умирающему священнику, чтобы найти решение наших проблем? Евреям 7:28. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово «клятвенное» после закона поставило Сына навеки совершенного». Бремя Павла — возвысить сущность. Итак, мы могли бы сказать, что достоинство этой должности освящено навеки, и ее нельзя больше доверять ограниченным людям. Мой вопрос в том, каких высот можно достичь, если поверить в то, что Он вытащит нас из трясины греха? Величие нашего греха всегда меньше величия благодати Божией. Снисходительность Бога к отождествлению себя с человечеством показывает Его уважение к нашей расе, и Он дает надежду на восстановление того образа, которым мы были изначально наделены. Только Бог-Создатель может воссоздать человечество. Давайте отойдем от теней и перейдем к сущности. Иисус сказал в Матфея 11:28: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам покой». Это лейтмотив 7 главы. Давайте просто повторим этот стих, стих 25. «Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Давайте обнимем сущность и перестанем ходить в тени. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за неизменное священство по чину Мелхиседека. У нас есть не только священник навсегда, но у нас есть Царь навсегда. Помоги нам быть верными подданными этого Царства. Во имя Иисуса. Аминь.